Если бы Георгий Кирикашвили оказался на месте Эдуарда Шеварднадзе. Позиция Дмитрия Маниава. Премьер-министр Кирикашвили назвал Эдуарда Шеварднадзе одним из великих мировых политиков. Это вызвало эмоциональный обмен мнениями в соцсетях, и стало ясно, что коллективная память похожа на минное поле, а время, если и лечит, то далеко не всех. В ноябре премьер возмутился, когда не обнаружил фото Шеварднадзе на выставке, посвященной падению Берлинской стены. Теперь же заговорил о величии. В подтексте этого заявления можно усмотреть подтверждение обязательств по отношению к старой элите, но не исключено, что Кирикашвили, подобно многим грузинским политикам, попавшим в 90-х под обаяние Белого Лиса, просто искренне выразил свои чувства. Особую нервозность проявили поклонники Гамсахурдия и Саакашвили, но критиковали премьер-министра не только они. Большинство граждан полагает, что действия Шеварднадзе в том или ином эпизоде были ошибочными, а то и преступными. Это приводит их к размышлениям о роли личности в истории и к поиску альтернативных сценариев. Помимо обломков, усеявших центр Берлина, Кирикашвили упомянул об окончании холодной войны и установлении нового мирового порядка. Шеварднадзе активно участвовал в соответствующих процессах, но они, вероятно, увенчались бы тем же результатом в те же сроки и без него. А вот со стремлением Грузии в НАТО и евроинтеграции все могло сложиться иначе. Ускорил ли Шеварднадзе разворот Грузии на Запад или, наоборот, замедлил его? После крушения СССР значительная часть грузинской элиты считала, что Кремлю нужен едва замаскированный протекторат, и относилась к этому негативно, воспринимая Россию как отсталую, агрессивную страну, которая постоянно противопоставляет себя Западу и создает экзистенциальные угрозы в Грузии – русификация при царях, вторжение большевиков, репрессии и так далее. В Тбилиси было немало влиятельных семей, сжившихся с империей и опасавшихся перемен, но доминировали западники. В годы национально-освободительного движения, особенно после трагедии 9 апреля 1989 года, того, кто заговорил бы о сближении с Россией, несомненно, отлучили бы от общества. К тому же столичная молодежь была прозападной чуть ли не в полном составе. Она делала идеи отцов романтичными и привлекательными. Но предпосылки мало что значили без решения политического руководства. Эдуард Шеварднадзе, несмотря на симпатии к Западу, являлся прагматиком и не решился бы на пресловутый разворот, если бы счел его смертельно опасным. Он сохранял связь в России и знал, как там следует интриговать. Но схожий, пусть меньший, опыт имели и его потенциальные конкуренты. В Москве их могли поддержать враги Шеварднадзе. Когда он возглавлял МИД СССР, их число удесятерилось. Вместе с тем, ориентация на север лишила бы его поддержки, критически важной для устойчивости режима части общества. А вот на западном направлении соперников не просматривалось. Таких связей и навыков тогда в Тбилиси не было ни у кого. И мало кто предугадывал рост интереса к транзиту энергоносителей. Вообще, возвращение Шеварднадзе в Грузию в 92-м оправдывали тем, что он поможет новорожденному, тонущему в хаосе государства выстроить отношения с Западом. Об этом часто говорил Джаба и Асселиани, а визиты Бейкера и Геншера в Тбилиси приводили к аналогичным выводам масс. Но прокладка нового курса требовала времени и значительных усилий. Москва с давних пор намекала, что у Грузии возникнут проблемы в Абхазии и Южной Осетии, если она попытается отделиться. Никто не сомневался, что Кремль разыграет сепаратистскую карту, и Шеварднадзе мог лишь исподволь подвести, а затем подтолкнуть к выводу о том, что автономии являются для Тбилиси сверхценными, и их следует рассматривать как рычаги, позволяющие уверенно контролировать грузинскую политику. Возможно, основная идея заключалась в том, чтобы Кремль, в соответствии со своими представлениями, сконцентрировался на автономиях и выпустил из поля зрения многое другое. Бурный поток нельзя остановить, но можно изменить его русло. Вот и сегодня, в менее драматичных условиях, грузинская сторона показывает, что для нее крайне важны торговые преференции, отмена виз и так далее, и подпитывает тем самым стереотипы визави, дабы выиграть время. Мифология войны, как правило, не раскрывает ее истинного смысла. Нельзя рассматривать произошедшее в Абхазии лишь как борьбу за территорию автономии. Пространство войны было намного шире, и велась она не только на поле боя. Не исключено, что Шеварднадзе уловил четкую взаимосвязь между усилением позиций Кремля в проблемных регионах и их ослаблением в остальной Грузии, и использовал это. Сегодня многие молодые политики воспринимают серию конфликтов как одно грандиозное оборонительное сражение, развернувшееся в десятках различных сфер, в результате которого Грузия отстояла свой выбор, несмотря на страшные потери. Но им трудно донести свои мысли до простых избирателей, беженцев и ветеранов. Правда, один из них, теперь уже депутат, в дружеской кампании попытался использовать как метафору историю американского альпиниста Аарона Ралстона. Тот отрезал себе руку, когда ее зажало валуном, как в художественном фильме с 27 часов. Однако слушатели не поняли молодого человека и, кажется, посчитали, что он вторгся в область немыслимого и непроизносимого. В принципе, могли и побить. Локальные успехи, по всей вероятности, привели бы Грузию к Цугцвангу. После подписания документов, подобных Московскому соглашению от 3 сентября 1992 года, властям пришлось бы удерживать Абхазию и Цхинвальский регион любой ценой в условиях перманентного мятежа, постоянно обращаясь к Кремлю за кредитами и помощью в сфере безопасности. Грузия вскоре сделалась бы зависимой не на 100%, а на 300%, подобно Таджикистану тех лет, а национальная идея свелась бы к контролю территории, едва ли возможному с учетом двойной игры Кремля. Ни о каком западном векторе, европейском выборе или модернизационных реформах, скорее всего, не было бы и речи, что привело бы к глубочайшему кризису и расколу в обществе. Кое-кто в Тбилиси предрекал его уже в 92-м, без опоры на послезнание. Вероятно, именно по этой причине урегулирование на основе выработанного в Москве компромисса не рассматривается правящей элитой в принципе. Она просто ждет, что Россия вновь потерпит поражение в противостоянии с Западом и, подписав что-то вроде Портсмутского или Брестского мира, эвакуирует войска из сопредельных стран. После завершения боевых действий в Абхазии Грузия вошла в СНГ, а некоторые министры назначались по звонку из Москвы. Но абсолютное большинство элиты, как и значительная часть населения, уже считала подобную ситуацию противоестественной и рассматривала разворот на Запад не только как хорошее, но и как спасительное решение. Этот настрой стал фундаментом для нового курса властей. Без него, вероятно, не было бы ни заявления Шеварднадзе на Пражском саммите НАТО 2002 года о желании Грузии вступить в альянс, ни успеха новых прозападных политиков, которым он покровительствовал. Сегодня по территории Грузии с запада на восток и обратно перемещается нефть и газ, товары, деньги и влияние. Иногда грозно урча ползет на маневр американская бронетехника и проезжает десятки тысяч молодых людей, влюбленных в Европу и связанных с ней множеством невидимых нитей. А совсем рядом, словно в параллельном мире, за колючей проволокой среди развалин сидят российские военные, смотрят в бинокли и поводят головами сперва слева направо, потом справа налево. К такому ли результату стремился Кремль, когда игра начиналась? Расставив фигуру на доске и представив себя на месте очень интересного и, несомненно, страшного человека, можно попробовать еще раз ответить на вопрос, была ли у Шеварднадзе альтернативная, более человечная и эффективная стратегия? А как бы поступил на его месте Георгий Кирикашвили?